Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте! Как всегда, в воскресенье в 6 часов вечера мы с вами говорим о тех мифах, которые создали экономисты. Они их создают не на пустом месте, да и я и сам в некотором смысле экономист. В некотором, потому что, будучи директором Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, будучи выпускником Московского государственного университета, я себя считаю, наверное, всегда буду считать политико-экономом. Человеком, который смотрит на проблему экономической жизни через призму социальных интересов, отвечает на вопрос, кому выгодно то или другое экономическое решение, задается вопросом, кому принадлежит реальная экономическая власть в стране, какие общественные силы сталкиваются вокруг распределения денежных потоков и только ли в деньгах проблемы экономической жизни. Вот поэтому мы смотрим на экономику несколько не так, как привыкли смотреть экономисты, и стараемся всегда быть критичными по отношению к взгляду, который господствует сегодня, или взглядам, очень часто совпадающим в каких-то ключевых точках. Вот об этих ключевых точках мы будем говорить сегодня, оттолкнувшись от мифа, которому уже больше 200 лет. Мифа о том, что рынок – это мощный инструмент, у которого есть невидимая рука. Ну, она потому и невидимая, что ее никто не видел, вот только вопрос, есть ли она на самом деле. И вот эта невидимая рука указывает всегда туда, где все эффективно, где все замечательно и где все справедливо, по рыночным критериям, естественно. Вообще, о том, правит ли рынок миром или нет, мы с вами говорили, но это было давно. А сейчас именно о том, обеспечивает ли рынок справедливое распределение ресурсов, эффективное распределение ресурсов, и работает ли он на конечный результат. Так получилось, что почти месяц назад в нашем эфире был молодой ученый, ну, сейчас уже вполне солидный молодой ученый, Олег Олегович Камолов, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Он произвел немалое впечатление на радиослушателей, у меня было много писем по поводу его дискуссий и его критических замечаний. Я решил еще раз пригласить Олега. Добрый вечер, я очень рад, что вы в студии, Олег.
Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и мы решили оттолкнуться от книжки коллеги Гуриева, с которым у вашего покорного слуги, у автора и ведущего этого эфира, был когда-то очень интересный спор в Московском государственном университете. Кстати, можете посмотреть Гуриев-Бузгалин, и на любом поисковике у вас появится много ссылочек на видеозапись этого эфира. Это не реклама, это просто пояснение к той дискуссии, которая будет сегодня. И вот этот самый Гуриев написал книжку, название которой я уже не помню, может быть, Олег помнит.
Не помню. «Мифы об экономике».
Да, примерно так, да? И в которой он доказывает, что вот экономисты придумали государство, экономисты придумали какую-то справедливость. Они пишут о том, что профсоюзы полезны, а еще о том, что не всегда полезна Всемирная торговая организация. И это чудовищные мифы, которые надо развенчать. Мы не будем дальше обращаться к этой книжке, обратимся к тому, что воспроизводится коллегой Гуриев, что воспроизводится сегодня практически любым праволиберальным теоретиком, теоретиком, принадлежащим к австрийской школе в радикальной форме, теоретиком-монетаристом в чуть более мягкой, но тем не менее. Вот миф номер один, который я бы адресовал прежде всего вам, уважаемые радиослушатели, согласны вы или нет. Рынок был всегда, это неотъемлемое свойство человека, человеческого общества и вообще единственный цивилизованный механизм экономической жизни. Олег, как вам эта идея?
Ну, чушь собачья, потому что...
Ну, как же вы так по-молодежному радикально сразу, ну, да, не в бровь, а в глаз.
Ну, потому
да.
что...
Аргументы.
Ну, аргумент номер один. Сам по себе рынок и товарно-денежные отношения возможны только в определенных условиях. Для того, чтобы людям вступать друг с другом в товарные отношения, надо сначала иметь чем обмениваться. Первобытный человек работал крайне примитивными орудиями труда, производительные силы были крайне слабо развиты, просто нечем было обмениваться. Или этот излишек производства был настолько мал, что товарные отношения носили очень ограниченный характер. По мере развития экономики, по мере движения вперед производительных сил, доля товарно-денежных рыночных отношений все время расширялась, и только к 16 16 и 17 веку, она стала господствующей формой, господствующим типом хозяйства. Вот тогда можно говорить о том, что мы стали жить в рыночной экономике, да то, с большими допущениями.
Вы знаете, вот насчет допущений, я не могу не вспомнить о вопросе, который я всегда задаю студентам. Ну, поскольку я визит-профессор в Кембридже, в Пекине, там кое-где еще, то во время лекции везде, какая-то российскую, региональную студенческую аудиторию, московскую, китайскую, спрашиваю, скажите, когда рынок стал господствующим в мировом масштабе? Ну, если говорить о Европе и США, то для них весь мир сосредоточен в западной части, северо-западной части нашего земного шара, и для них рынок стал господствующим, ну, по разным понятиям, от 17 до 18 века, да? В США, например, помнят, что до конца 18 века в Америке как-то вот не очень было с рынком, да, там все больше при помощи винтовок, топоров, томагавков и так далее.
Ну, и натурального хозяйства не стоит
забывать. Да, и самое главное, натурального хозяйства, когда все производилось внутри маленького хозяйства крестьянского, да. И в Европе обычно вспоминают про 16, 17, 18 век, в зависимости от того, где ты спрашиваешь. Если во Франции, то скажут 18, если в Голландии, то, наверное, 16. А вот когда я приезжаю в Китай, как вы думаете, Олег, что они говорят о том, когда рынок стал господствующим во всемирном масштабе?
Мне кажется, они с удивлением на вас смотрят, считая, что рынка у них нет и не было и не будет, потому что все-таки их модель, по их мнению, весьма специфична, и рыночной ее в полной мере назвать нельзя. Хотя это тоже вопрос дискуссионный.
Да, но тем не менее, даже если они отвечают на вопрос, что у них экономика рыночная, хотя всегда добавляют, это не просто рынок, это социализм с китайской спецификой, то они говорят, что у них-то рынок стал господствующим и распространился на большую часть населения вот этой полуторамиллиардной страны только в конце 20 века. А если вспомнить, что есть еще индийские крестьяне, которые до сих пор наполовину живут в рамках натурального хозяйства, что произвел, то и съел, и то впроголодь, а еще есть Центральная Африка и прочее, прочее, то кажется, что, наверное, рынок-то стал господствующим в мировом масштабе едва ли в 20 веке, да и то, наверное, не в самом начале, да? Ведь Советский Союз тоже жил, в весьма специфических условиях рынка. Но вот видите, как интересно. Я потом вернусь к этому вопросу еще чуть позже, но хотел бы спросить еще и радиослушателей. Как вы думаете, а вот интенции, попросту желание человека поменьше работать и иметь побольше денег, это Богом данная определенность? Вот люди всегда так живут, потому что это от Бога. Или вот человек превратился из обезьяны в что-то другое, в то, что называется человеком, и тут же у него появилось желание побольше денег и поменьше работать. Или есть какие-то другие еще варианты ответа на вопрос, естественен ли для человека, неизбежен ли для человека рыночный образ жизни. А сейчас давайте ко второму мифу о том, что, просто, наверное, о том, есть ли свободный рынок. Вот, Олег, как на ваш взгляд, у вас диссертация посвящена как раз вопросам концентрации капитала и не только, да?
Да, это очень интересный дискуссионный вопрос, который мы, конечно, не успеем осветить полностью в рамках нашей передачи.
Да, лекцию, пожалуйста, не читайте. Да,
но, тем не менее, если говорить вкратце, то, конечно, речь о том, что сегодняшняя экономика существует в рамках свободных рыночных отношений, конечно, не идет. Она глубоко монополизирована. Тенденции эти были отмечены классиками политэкономии еще в начале 20 века, да даже в конце 19-го, и с тех пор эти тенденции идут только по нарастающей, и сегодня мы наблюдаем, как монополизация вышла на глобальный уровень. Сегодня транснациональные корпорации являются господствующей формой бизнес-организации, 80% мировой торговли связано с транснациональными корпорациями.
Так, друзья, подождите, не торопитесь, вот давайте попробуем просто понять, что это такое, 80% мировой торговли, это движение либо внутри транснациональных корпораций, либо между транснациональными корпорациями.
Да, причем важно пояснить, что движение активов и благ внутри транснациональных корпораций носит нерыночный характер, и ценообразование, естественно, там тоже нерыночное, подразделения ТНК друг с другом не конкурируют, а расплачиваются на основе так называемых трансфертных цен, которые носят фактически полуплановый, если не полностью плановый характер.
Вот, кстати, сразу перебью, не к вам вопрос, я вопрос задам радиослушателю, который нам пишет сообщение. Рынок эффективен при отсутствии государственного давления, пишет он. Зачем нам лекции, дайте свободу, а именно правила игры на определенное время, и все будет отлично. Вот, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, вы не подписали, поэтому обращаюсь к вам безлично. Напишите нам, позвоните нам, сообщите нам, как вы думаете, вот то, что говорит Олег, то, что написано в любом справочнике, какая свобода, если корпорации господствуют? Как вы к этому относитесь? Олег, а вот давайте все-таки немножко в этой связи поговорим о том, если корпорации господствуют на рынке, означает ли это, что нет свободного рынка? Почему так? как вы считаете, если корпорации господствуют, то нет свободного рынка? Я наивный вопрос задам.
Ну, вопрос какой-то даже слишком наивный, потому что свободный рынок, ну, в моем представлении, связан с таким понятием, как конкуренция. А конкуренция,
да,
она
как-то
сама...
вот как ни странно, это не только ваше понятие, да.
Это, что интересно, конкуренция – это такое общественное явление, которое в рамках своей внутренней диалектики в конечном счете приводит к монополизации, потому что завоевание рыночным игроком господствующего положения на рынке и есть конечный смысл конкуренции. Иначе зачем вступать в борьбу, если не победить своих конкурентов? И если мы говорим о том, что, ну, это может быть чуть забегая вперед, о том, что делать с современной монополизирующейся экономикой, многие эксперты предлагают ее демонополизировать, разукрупнить. В таком случае фактически рынок лишается мотивов к развитию. Если компания не может завоевать своего господствующего положения, то зачем ей, собственно, и вступать в эту конкуренцию?
Ну, это тезис достаточно интересный, хотя я не во всем с вами соглашусь. Вступать в конкуренцию можно просто для того, чтобы получить побольше прибыли. Но в любом случае, давайте подумаем, есть ли в современной экономике манипулирование? Вот как вы думаете, когда на рынок выходит производитель, я не знаю, Буратино и Кока-Кола, какая-то реклама которой висит на каждом углу, или какая-нибудь еще кола, чтобы меня не обвинили в рекламе определенной корпорации, да? Когда на рынок выходит корпорация, которая объясняет вам, что не выпив этого напитка или не купив эту шмотку, или не потратив деньги на то, чтобы вложиться в эту корпорацию. Вот об этом давайте подумаем. Это свободный рынок или нет? Есть о нем симметрия информации или нет? Вот, кстати, Алексей написал, тот самый, который задал вопрос. Ей писал о том, что рынка нет, а если есть, то это сговор. Вот, Алексей, а как тогда дать свободу, если рынка нет, а есть сговор? Вот что делать-то с этим сговором?
Да, да, Олег, комментарий, пожалуйста, на сей счет.
Комментарий.
Много, конечно, звучит предложение дать рынку свободу, но в истории 20 века все эти попытки приводили к глубоким экономическим кризисам. Можно вспомнить скандинавский финансовый кризис 80-х-90-х годов, финансовый кризис в Юго-Восточной Азии, Великую рецессию 2008 года. Все они начинались с либерализации рынка, ну, финансового в данном случае, поскольку мы говорим о финансовой стороне современной экономики. Освобождение рынка от какого-то регулирования со стороны государства сразу приводит к появлению в нем дисбалансов, накоплению так называемых пузырей, схлопывание которых приводит к достаточно тяжелым последствиям. И что характерно, активное государственное управление финансовыми корпорациями в условиях кризиса вплоть до перехода к ручному управлению через национализацию, через смену менеджмента насильственную, хочу отметить. Это модель антикризисного управления, которая получила название шведской, потому что впервые была применена в Швеции как раз в конце 80-х годов. Это реалии современного капитализма, передовые капиталистические страны вынуждены организовывать достаточно жесткое управление государством рынка, иначе он просто не может существовать иначе.
Ну, так мы подходим к третьему мифу о том, что рынок всегда эффективно распределяет ресурсы, и если мы отдаем все на свободную возможность, даем рынку свободно действовать в экономических пространствах, то будет обеспечено, во-первых, снижение издержек, во-вторых, повышение качества, в-третьих, сбалансированность и равновесие в экономике, в-четвертых, научно-технический прогресс, в-пятых, удовлетворение потребностей каждого. Я ничего не забыл, Олег?
Ничего не забыли, но, конечно, тезисы весьма сомнительные.
Почему?
Вот я вам приведу хороший пример. Это не какие-то частные домыслы, это информация из доклада ООН. Более 800 миллионов человек на сегодняшний день в мире голодает. Ну, это известный факт. При этом более 50% продуктов питания в странах Запада, в Западной Европе и Соединенных Штатах просто выбрасывается, не будучи потребленными. В Великобритании треть овощей, которые выращиваются на полях, не убираются и остаются на полях гнить, потому что они не соответствуют определенным маркетинговым стратегиям, недостаточно привлекательны по своей форме, какими-то дефектами, там, с бачком или с чем, чтобы их потребитель взял на полки магазина.
Я, кстати, вспоминаю о том, как объясняли в советские времена чудовищность и неэффективность плановой экономики, что, дескать, вот то и дело, то помидоры запашут, то картошку, не всю из-под снега выкопают.
То есть, фактически, вот вы подумайте, очень интересный момент. Ведь сегодня в мире достаточно производится продуктов питания, чтобы накормить всех голодных, при этом не ограничив потребление всех остальных. Мы можем
вот
решить уже сегодня такую проблему.
Вот я бы поставил восклицательный знак, уважаемые радиослушатели. Вот давайте по поводу мифа о том, что рынок эффективно распределяет ресурсы, зафиксируем вот эту простейшую связку. Сотни миллионов голодных на одном полюсе, продукция, которая выкидывается на другом, и общий баланс. Если бы просто дали людям съесть все то, что люди производят, голодных в мире не было бы. Вот это современный реальный рынок, не тот, который выдуман, не тот, который на классной доске написан, ну или там компьютерном файле сегодня сохранен, а тот, который реально живет так, как он живет. Не надо иллюзий. Какие-то еще примеры, или мы пойдем дальше?
Да, можно много привести примеров, в частности, связанных с тем, как осуществляется сегодня рыночное ценообразование. Оно далеко от тех моделей, которые описывали классики типа Адама Смита. Ну, например, как вы считаете, Александр Владимирович, какая жидкость, производимая в современной промышленности, приносит своему создателю максимальную прибыль?
У меня такое ощущение, что, наверное, чистая вода.
Нет, это не чистая вода и даже не нефть, это чернила для струйного принтера.
Какая прелесть.
Да, это тоже данные, кстати говоря, из доклада Юнгтад, где приводятся подобного рода диспропорции в ценообразовании. Ведь, как известно, вы покупаете принтер, и зачастую новый набор картриджей к нему стоит дороже, чем сам принтер. А производство этих чернил – это не производство ракетного топлива. Это достаточно примитивные технологии, которые приносят корпорациям гигантскую прибыль на маркетинге. И ведь этот самый маркетинг, который, кстати говоря, является хорошим проявлением развития плановых начал в современной экономике, правда, поставленных на службу интересам частного капитала. Так вот, развитие этих плановых механизмов позволяет частному капиталу сегодня в рамках капитализма эксплуатировать общество, в том числе и такими мерами. Ну вот, например, вот вчера буквально был в магазине и посмотрел на полке известная вам жидкость для розжига костра, ну или углей, там, кто любит шашлыки жарить. На самом деле, эта жидкость, она огнеопасна, она токсична, она вредна для здоровья. Всеми свойствами, которые используются для розжига огня, обладает, например, подсолнечное масло. Оно и дешевле, оно и приятнее, оно и полезнее, и оно намного дешевле, и нет смысла в этой связи вообще производить
так,
жидкость,
Олег,
для розжига огня.
Давайте поставим многоточие. Вы знаете, есть одна деталь, о которой, наверное, нельзя не сказать. Сообщение пришло. Вот у нас около дома рынок закрыли, и теперь, ну, я переведу, значит, на культурный язык, нехорошую продукцию от Собянина ходим в Дикси покупать, я за рынок. Вот, Олег, а что вы по этому поводу скажете?
Нет, ну, рынок и базар, это все-таки мы говорим сейчас не о политэкономической стороне этого вопроса, а о товарно-денежных отношениях, которых, очевидно, в современной экономике становится все меньше. Во-первых, я говорил о движении товаропотока внутри транснациональных корпораций, это даже не товар в политэкономическом смысле слова, не направлен для продажи. Более того, транснациональные корпорации вступают со своими партнерами в несимметричные рыночные отношения, такие как франчайзинг, подряд. Это все отношения не между равными участниками. Один подчиняет фактически другого.
Да, Олег, я вас перебью. На самом деле, экономическая теория это зафиксировала, просто очень не любит про это говорить. Если обратиться даже к современным учебникам, американским учебникам, то там зафиксирован тезис о неравной рыночной власти агентов. Да? Даже есть термин такой, рыночная власть. По сути, возможность манипулировать потребителем, манипулировать субпоставщиками. Есть термин неравная переговорная сила в новом институционализме. Это я тут хочу показать, что я тоже профессор, да, а не просто так. Но по сути дела ведь о том, что сегодняшний рынок – это рынок, на котором господствует некоторый небольшой набор акторов, крупнейших корпораций и их субподрядчиков, и о том, что они манипулируют всеми остальными агентами, навязывая свою модель продаж, свою модель потребления, какая-то модель потребления выгодную для них, что они продают, вот как справедливо написал Жорж, стиль жизни даже сейчас. Это факт, который был замечен сначала Энгельсом, потом Владимиром Ульяновым, а также большим количеством других ученых в начале 20 века. Он был подробно описан в советской политической экономии империализма, и это ее большое достижение. Это было описано Джоном Кеннетом Гелбрейтом, 50 лет назад вышла его книга «Новое индустриальное общество». Можно легко продолжить этот перечень. Итак, пожалуй, два тезиса, которые я хотел бы зафиксировать. Напомню, что после небольшого перерыва с 18.35 мы будем отвечать на звонки, а не только на сообщения, которые к нам приходят. Но сейчас некоторые промежуточные выводы и потом последний миф вокруг невидимой руки рынка. Первое, что мы сказали, рынок не всегда был и не всегда будет. Я берусь утверждать, давайте поспорьте, если вы не согласны со мной, что в мировом масштабе для большинства людей рынок стал способом производить и потреблять, и обмениваться друг с другом только в 20 веке. До этого Китай, Индия, огромная часть других стран жила во внерыночной системе. И, может быть, не очень хорошо жила, но, по крайней мере, жила. О том, как жил Советский Союз, мы спорить не будем. Это раз. Два. человек – это не только рыночный агент. Люди не только больше денег и меньше работать хотят в этой жизни. Они жили по-другому, могут жить по-другому, и, на мой взгляд, должны жить не только так, а как-то еще в дополнение к этому. Третье. Невидимая рука рынка далеко не всегда указывает нужную сторону. Мы привели несколько примеров. Олег Олегович Камолов, я напомню, у нас сегодня в студии, привел несколько примеров, говоря о том, что сегодня огромное количество ресурсов производится зря, и в то же время огромное количество людей живет в нищете. И это, пожалуй, самый громкий, яркий, сильный пример того, что рынок работает не так. Ну и, наконец, этот рынок не является рынком свободной конкуренции, о чем мы многократно говорили сегодня. Так появляется классическая проблема. А что делать с государством? Вот мы упомянули либеральные работы, которые говорят, государство только ночной сторож. Это годится?
Но это просто не соответствует современным реалиям. У меня есть предположение, кто и зачем распространяет эти мифы. Всегда тот или иной миф выгоден.
Миф о том, что государство не должно вмешиваться, да, не в экономическую вмешиваться. Жизнь.
Ну, в частности, посмотрим на то же самое наше замечательное российское правительство, которое, активно поддерживая эти самые мифы, фактически готовит себе такое псевдонаучное оправдание своей деятельности, когда оно, передавая рынку через приватизацию, через сбрасывание с себя социальной нагрузки, всей ответственности за развитие современной экономики, просто фактически расписывается в своей никчемности управленческой. Никто и никогда не доказал, что государство является неэффективным собственником, а частник является эффективным собственником. Всегда надо ставить вопрос.
А почему все говорят, что доказал?
Ну, я таких доказательств не встречал, а здравый смысл подсказывает нам, что огромное количество банкротств, которые случаются в частном секторе, говорят о том, что частные компании далеко не всегда управляются эффективно. А Советский Союз 30-х годов показывает нам, как можно было из лапотной России за полтора десятилетия превратить в индустриальную
так,
державу.
Так, Олег, тут я требую остановиться, потому что если мы сейчас начнем говорить о Советском Союзе, мы весь эфир посвятим этому вопросу.
Это просто пример.
Это не вы, это радиослушатели. Тут, как только упоминаешь СССР, сразу начинается спор о том, правильно или неправильно была устроена там экономика. Я скажу немного о другом. Я скажу о том, что есть огромное количество примеров эффективной общественной собственности. Университеты общественные, начиная от наших собственных и заканчивая американскими или европейскими общественными университетами или университетами в Китае. В Скандинавии, в Австрии общественная медицина гораздо лучше, чем частная медицина не только в России, но и, по крайней мере, не хуже, чем частная медицина в Соединенных Штатах Америки. Есть масса других примеров эффективных общественных предприятий, есть эффективные коллективные предприятия в мире и так далее и тому подобное. Но мы немножко ушли в сторону, а вот государство как регулятор экономики – это принципиально важный тезис, потому что без такой роли, активной роли государства, которое частично хотя бы перераспределяет ресурсы в рамках свободного рынка, сегодня практически невозможно решить задач приоритетного развития общественно необходимых высоких технологий. Не просто бесконечного совершенствования девайсов, которые лежат у нас в кармане, а создание действительно общественно необходимых технологий в работающих на человека. Это раз. Без такого регулирования невозможно обеспечить решение проблем бедности и преодолеть чудовищное социальное неравенство, которое рождает капитализм сам по себе. Два. Без этого невозможно обеспечить работу общественного сектора, а значит, доступность образования, здравоохранения, культуры для людей, у которых нет на это денег, просто потому что они родились в бедных странах. В регионах, где жизнь чудовищно тяжела, такие в огромном количестве есть в нашей России, потому что они живут в странах, которые не слишком богаты. Но вот об иллюзиях хорошего рынка, в отличие от плохого рынка, мы поговорим после перерыва. Олег, полторы минуты в заключение. Что бы вы сказали по поводу этих мифов все-таки? Почему они появляются? Зачем они нужны?
Как я уже говорил, в появлении этих мифов заинтересована определенная социальная группа. В нашем случае это правящий класс, выраженный в лице крупных чиновников, крупного бизнеса, высших чиновников и крупного бизнеса, которые таким образом просто находят в себе псевдонаучное оправдание той экономической политики, которая проводится в нашей стране. При том, что эмпирически эти утверждения являются действительно мифом, они не подтверждаются.
Я, пожалуй, сформулирую это немного иначе, хотя мысль будет примерно та же. Речь идет о том, что идея якобы свободного рынка и лозунг якобы свободного рынка является хорошим прикрытием для крупных корпораций, которые могут манипулировать потребителем и субпотреблением поставщиками. Она является хорошим прикрытием для государственных чиновников, которые при помощи ручного полуфеодального управления могут в этих условиях якобы свободного рынка, якобы отсутствия государственного регулирования в теневую, я бы сказал так, теневым образом воздействовать и на бизнес, и на людей, загребая жар к себе в карман. Это открывает руки, как ни странно, для коррупции. Вот открытое государственное регулирование, оно гораздо менее коррупциогенно, нежели скрытое теневое государственное воздействие в условиях якобы свободного рынка. Кстати, приведу в подтверждение только один факт. Самый низкий уровень коррупции – это в странах с максимальным развитием государственного регулирования. Та же Скандинавия, та же Австрия и ряд других европейских стран. Но, к сожалению, нам пора уходить на перерыв. Через 5 минут ваши звонки и наши дискуссии. Не уходите, не выключайте ваши микрофоны.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор об экономике. Эфир, как всегда, ведет Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я, уходя на перерыв, вот на эту небольшую паузу, оговорился, извините, уважаемые радиослушатели, сказал, не выключайте ваши микрофоны. Ну, я настолько привык, что мы ведем диалог, что, видите, решил, что у вас есть микрофон. Но пока он есть только у нас, а сейчас мы начнем принимать ваши звонки. Я напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Напомню, что у нас в студии Олег Олегович Камолов, старший научный сотрудник Института экономики Академии наук, кандидат наук. Меня просили приводить молодых экспертов, мы так и делаем. И мы с Олегом говорим о том, что создано огромное количество мифов о невидимой руке рынка. Дескать, ничего другого в экономике никогда не было, люди всегда жили по этим законам. Это естественные законы, это законы, которые обеспечивают наиболее эффективное распределение ресурсов, всегда эффективно, если есть рынок, всегда сбалансировано, если есть рынок. Мы много говорили о том, что это не совсем так или совсем не так. Но прежде чем мы это продолжим, я хотел бы, чтобы Олег вот поделился с вами той мыслью, которую он мне рассказал во время перерыва, о том, что из Адама Смита вырывают только один кусочек про невидимую руку рынка.
Да, да, что Олег, интересно, да, ведь тезис, вот это знаменитое словосочетание «невидимая рука рынка» присутствует в ключевой работе о богатстве народов Адама Смита, но использует он ее там всего лишь один раз. Но, тем не менее, за это словосочетание уцепились, возвели его в какую-то догму, при этом совершенно забыв о других весьма прогрессивных идеях Адама Смита, связанных с трудовой теорией стоимости, с дискуссиях о классовой структуре общества.
Кстати, трудовая теория стоимости – это то, что развивал потом Карл Маркс в своем «Капитале», да? Опубликовано 150 лет назад, напомню.
И еще интересный такой момент, тоже вырванный из контекста и взятый в голом виде так механистически у Адама Смита – это так называемая теория абсолютных преимуществ, применимая к моделированию внешней торговли, которая говорит о том, что стране нужно концентрироваться на продаже того товара, который у нее получается производить лучше всего. Ничего не напоминает? В 90-е годы у нас сделали ставку на производство одного товара, нефти, и предполагается, что
это можно назвать производством, выкачивание, транспортировку
и
продажу.
Это, в соответствии с идеями Адама Смита, должно увеличить потребление в стране сверх уровня ее производственных возможностей. Но вот такое механистическое заимствование теории привело к тому, знаете, к чему
но
привело.
Но я бы добавил еще один момент. На самом деле, Адам Смит предупреждал, рынок без нравственных законов сам по себе может привести к чудовищным последствиям. И есть немало сообщений, которые говорят об этом от наших радиослушателей. Но сначала я бы прочел послание такое, которое, наверное, разделяют многие радиослушатели эту мысль. Вы знаете, по сути дела, наверное, рынок – это проявление способностей человека для инициативы созидания в интересах гражданина и общества. Но у нас почему-то процветает дикий рынок, где особо удачливые присасываются к потокам или ресурсам и так далее. Можно ли исправить эту ситуацию? Ну вот тут целая куча вопросов. Олег, вы согласны с тем, что рынок – это универсальный способ реализации способностей человека для созидания в интересах гражданина и общества?
Ну, первую половину передачи, мне кажется, посвятили тому, что разоблачили это утверждение. Я бы хотел здесь заострить внимание на взятое в кавычках словосочетание «дикий рынок». Часто приходится слышать от разных людей, что, дескать, рынок у нас плохой, капитализм какой-то мы выстроили неправильный, и стоит только реформировать экономику по пути, который предлагает тот или иной экономист, то сразу мы заживем. Но на самом деле мы уже много раз говорили, что капитализм – это явление глобальное, и тот капитализм, который выстроен у нас, он является частью глобального глобального капитализма, это капитализм полупериферийный, и все противоречия, которые свойственны нашей сегодняшней экономике, это следствие того места, которое мы занимаем в международном разделении, разделении труда.
Так называемого рынка, я взял слово в кавычки. Хорошо, давайте принимать звонки, а то время бежит, у нас очень много желающих включиться в наш разговор. Да, пожалуйста, я попрошу. Вы в эфире, слышите нас? Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый
Москва.
День. Да, здравствуйте.
Какая альтернатива рынку? Госплан?
Вот, наверное, самый злой вопрос, на который мы ответим очень коротко. А одну из передач, напомню, я посвящал специально вопросу о том, что такое планирование и всяким мифам вокруг этого. Но сейчас, Олег, есть альтернатива рынку?
На мой взгляд, некорректно говорить об альтернативе рынку. Рынок – это один из этапов общественной эволюции. На его место придет какая-то другая ступень, иные общественные отношения. И уже очевидно, что в современном капиталистическом способе производства взрастают эти ростки нового общественно-экономического устройства. Многие элементы плановой экономики приходят на смену рынку уже сегодня. Просто дело в том, что в силу того, что сегодня они подчинены интересам крупного капитала, действуют они в обратном направлении, только усугубляют противоречия, а не разрешают их.
Но вот видите, какой мудрёный политэкономический ответ предложил нам старший научный сотрудник Института экономики Олег Камолов. Я потом прокомментирую немного возможности делать какие-то другие, ну, не делать, создавать, выращивать другие отношения, нежели рыночные, и о том, какие они есть на самом деле в сегодняшней экономике. Давайте мы продолжим этот разговор чуть позже. Сейчас еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, профессор, здравствуйте, Олег Олегович, полковник. У меня вот, мне кажется, позвольте с вами чуть-чуть поспорить по вопросу о мотивах тех людей, которые заявляют о необходимости, так сказать, все отдать на рынок, рынок все расставит и так далее. Как мы помним, основной задачей вот этого рынок все расставит и так далее было вульгарное разворовывание под видом приватизации тех активов, которые накопились в период Советского, то есть были накоплены и созданы в период Советского Союза.
Спасибо за этот комментарий, спасибо, очень важный комментарий. Вы знаете, по сути, это не вопрос, поэтому я бы поставил здесь восклицательный знак и предложил нам всем подумать по этому поводу. А сейчас давайте несколько сообщений я хотел бы просто прочесть, они важны. Прежде всего, доверять экономику рынку – это подобно тому, как выбирать кормильцам игрока в рулетку. Вот такое сообщение. То тут, то там тысячами уже буздят. Ай да бузгален, профессор, сукин сын. Ну, видимо, это похвала. Есть немало и других сообщений, которые мне хотелось бы прокомментировать. Одно из них связано с тем, что государства считают по принципу, по своему происхождению, институтом, который будет коррумпирован. А вот насчет рынка, Олег, как вы думаете, а рынок всегда честный, на нем не обманывают?
Ну вот, как вы любите, приведу еще интересную статистику, как раз уместную в данном случае. По исследованиям, которые были проведены в рамках ЮНКТАД, исследователи пришли к выводу, что именно крупные корпорации, которые являются основой современного рынка, являются главными источниками коррупции. 60% всех эпизодов крупного взяточничества в той или иной степени связаны с крупными компаниями, которые лоббируют свои интересы посредством различных государственных структур. Это нормальное соединение государства с рынком в рамках такого этапа нормальное, развития кавычках, капитализма, да, как империализм. Ну, нормальное с точки зрения общественной эволюции.
Да, это кстати, это очень важный тезис. Спасибо, Олег. Дело в том, что коррупция ведь рождается не только жадным чиновником и не столько жадным чиновником, сколько тем, что для капитала коррупционная сделка – это очень выгодный инвестиционный проект, если говорить на языке бизнеса, да, поэтому рынок рождает коррупцию, на самом деле, в значительной степени. И даже если государство не делает ничего другого, кроме как устанавливает правила игры и следит за соблюдением прав собственности, то и здесь давать взятки очень выгодно. Передел собственности – это самая лакомая часть для коррупционных сделок, о чем знает любой бизнесмен в России. Да и знаменитая поговорка «не надо покупать завод, надо купить директора» – это, кстати, не Березовским придумано, хотя обычно ему приписывается. Я, пожалуй, еще один важный момент бы подчеркнул, и сейчас будут еще звонки. Дело в том, что, да, государство в условиях современного реального капитализма почти всегда коррумпировано, но и рынок почти всегда – это рынок, на котором обманывают, рынок, на котором присутствуют махинации, иначе, наверное, не было бы 90% фильмов Голливуда о том, как замечательно можно делать деньги на рынке, да, но это уже скорее шутка. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вот низкий вам поклон. Скажите, вот Великая Отечественная война показала преимущество, так сказать, социалистической модели, так сказать. Вот, а вот в результате вот этих 20-летнего нашего рынка, так сказать, ущерб, который там мы понесли, так сказать, гораздо больше, как в живой силе, так сказать, так и материальный, так сказать, от этих, так сказать, реформ. То есть, вообще, вот опасность в чем вот этого рынка? Потому что в гармонии существовал, так сказать, наше, общество, так сказать, вот общины жили, то есть вот наша советская власть, поэтому пришлась как-то, прижилась у народа наших, да, потому что та же самая исповедовала.
Спасибо. Да, вот видите, я предупреждал, мы о чем бы ни начали говорить, всегда возвращаемся к Советскому Союзу. Но давайте я еще один текст прочитаю, очень интересное сообщение. Представьте, что внутри корпорации все будет определять невидимая рука рынка. Долго ли продержится такая корпорация? Да. Я сейчас переадресую Олегу этот вопрос, а напомню, что корпорация – это объем производства в масштабах средней страны. Это сотни миллиардов долларов.
Да. Ну, как мы уже сегодня говорили, безусловно, внутри корпорации нет ни конкуренции, нет ни товарно-денежных отношений в традиционном рыночном смысле. И важно понимать, что современные корпорации находятся к состоянию плановости куда ближе, чем даже советская экономика. И это, между прочим, не мои слова, это я цитирую известного американского экономиста Делонга, который на эту тему несколько книжек написал.
Да, ну вот еще одно любопытное открытие. Есть рыночная экономика, есть постиндустриальная, не надо смешивать. Ну, уважаемый коллега, смешивать не надо постиндустриальную и индустриальную или доиндустриальную. Да, насчет того, насколько сегодняшняя экономика постиндустриальная, есть много споров. А рынок – это форма экономической организации и индустриальной, и постиндустриальной экономики в условиях реального современного позднего капитализма. Ну и о том, что вот профессоров в стране много, а экономика на нуле, если вы думаете, что управляют экономикой профессора, то вы глубоко ошибаетесь, и даже не старшие научные сотрудники. Олег, вы управляете экономикой России?
Да, к сожалению, не только не управляю, но и всякая прогрессивная научная мысль, которая возникает у нас в стране, она, наоборот, не только не поддерживается, но и всячески оттесняется на обочность, она противоречит базовому мейнстриму, в том числе, который основан на идее о господствующей руке рынка, невидимой
руке рынка. Да, это правда, и спасибо радиостанции «Говорит Москва» за то, что дают возможность, в том числе и нестандартным, не доминирующим мыслям высказывать в эфире. Еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей
Алексеевич. Короткий вопрос. Вот буквально неделю назад сам президент сказал, у нас растет зарплата, но не растет производительность труда. А с другой стороны, данные Росстата, значит, по февралю задолженность по зарплате выросла почти на 12%. Вот это что значит? Самокритика Владимира Владимировича собственного правительства или это тоже рука рынка?
Хороший вопрос, Олег, как вам он?
Вопрос непростой, но, опять же, вот мне сразу параллели с ситуацией в наиболее развитых странах мира. Там производительность труда растет медленнее, чем инфляция, и быстрее, чем средние зарплаты. Это, кстати, интересные реалии современной экономики. Западные рабочие живут во многом-то в условиях такой же достаточно жесткой эксплуатации, когда повышение производительности труда не приводит к удешевлению товаров. Это важный фактор.
Да, я позволю себе комментарий по поводу невыплаты заработной платы. Мы в одном из эфиров специально об этом говорили. Я специально попрошу вас, посмотрите на сайте «Радио говорит Москва» или на сайте альтернативы.ру. Невыплата заработной платы – это нарушение законов рынка, вообще говоря. Вы продали товар, рабочую силу, и вам должны отдать деньги за этот товар. Если вам не платят заработную плату, это то же самое, что у вас украли товар, рабочая сила. Но в том-то и дело, что рынок также чреват обманом, недобросовестностью, фальсификацией качества, искусственным завышением цен, если появляется хотя бы малейший монополизм или возможность манипулирования потребителем, навязыванием продукции. Это свойства реального рынка. Есть абстракция чистого рынка. Ну, примерно то же самое, как абстракция небюрократического, некоррумпированного государства. Правильная абстракция? Ну, на уровне теоретической модели может быть и отчасти. Вот точно так же рынок, на котором не обманывают, вовремя все платят, честно соблюдают правила сделки, не воруют, не убивают, не мошенничают. Это иллюзия. И поэтому надо говорить не только о бюрократии и коррупции как провалах государства, но и о том, что мошенничество, воровство, грабеж и так далее – это нормальная часть и провала рынка. Давайте еще раз примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Станислав, Москва.
Здравствуйте, Станислав.
Я считаю, что невыплата зарплаты, это считается государственным преступлением.
А почему так считаете?
Да потому что это преступление перед народом всем. Что это такое невыдача заработной платы?
Но вот тут
это
я...
грабеж. Самый это грабеж. Натуральный грабеж.
Вы знаете, тут я с вами соглашусь. И спасибо вам за это сообщение. Я подчеркну. Дело в том, что действительно соблюдение правил игры, контрактов, это задача государства даже с точки зрения либералов. Оговорился. Олег, вы согласны с этим?
Да, безусловно. Государство не только должно, а и выступает сегодня в качестве вот этого механизма принуждения в рамках рыночных отношений, поскольку сами по себе рыночные отношения не способны удовлетворить интересы всех участников рынка даже с точки зрения их вклада в производственный процесс, не говоря уже о том, чтобы распределять общественный продукт между разными слоями населения с точки зрения высшей, понятий высшей справедливости и, скажем так, обеспечивать незащищенные слои населения тем или иным уровнем потребления, что, опять же говоря, выгодно всем участникам общества, а не только этой самой незащищенной группе. В конечном счете государство должно и выполняет эти вещи в современной экономике, но другое дело, что это все находится за пределами знаменитого мифа, который мы сегодня обсуждаем.
Да, ну и есть еще один нюанс. К сожалению, не только в России, но практически во всем мире государство в первую очередь защищает тех, у кого в руках капитал, и это не догма марксизма, это правда. Если бы было по-другому, то за невыплату заработной платы, как за любую кражу, сажали бы в тюрьму, на самом деле. Вот украдите, я не знаю, $1000 из банка, вас посадят, а украли $1000 из кармана рабочего или инженера, месячная зарплата хорошая, да, и никого никуда не посадили. Это вот надо затянуть пояса, потому что фирма в трудных условиях. Ну, вот такая ситуация у нас в реальной жизни. Очень много сообщений идет, но в первую очередь мы сейчас примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте. Алло. Ну, видимо, сорвался звонок. Давайте примем еще один. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, молодец, и вас гость.
Добрый.
Но мы все ходим вокруг да около. Есть две конструкции фундаментальные. Капитализм, так называемая социалистическая экономика, в основе которой лежит общественная собственность на средства производства, которую мы полностью испили эту всю чашу. Это мгновенно рождает номенклатуру, которая в период управления этой собственностью становится ее владельцем. Абсолютно.
Вот подождите секунду. Подождите, послушайте минуточку. Вот я сейчас задам один вопрос вам и Олегу. Вот то, что социализм в СССР или так называемый социализм в СССР – это дефицит. Давайте эту тему оставим. Вот скажите, пожалуйста, те мифы, о которых я говорил в связи с рынком, это правда или неправда? Те мифы, о которых говорил Олег, что невидимая рука всегда эффективна, что рынок – это естественный способ человеческой жизни, что ресурсы распределяются так, что удовлетворяются общественные потребности. Вы вот с этими
ответить.
Мифами согласны?
Я могу
да.
ответить.
Вот слушаем вас.
Рыночная экономика, капиталистическая экономика, она не общечеловеческая, однозначно.
Так,
но
раз.
В европейской культуре, вообще фаустовской культуре, как это произошло в 19 веке, 18 веке, она совершенно объективна и совершенно законна. Она, только она может воспроизвести социальное государство, в котором людям выплачиваются нормальные пенсии, в котором инфляция нормально сбалансирована, но она не является общечеловеческой. Мы стоим как бы одной ногой в общечеловеческом контексте, а второй на одной
хорошо.
Немножко...
Спасибо. Извините, мы должны идти дальше, у нас очень мало времени эфира осталось. Олег, вот насчет того, что на Западе ничего другого, кроме как рынка, быть не может, а вот Россия может быть способна на что-то еще.
Ну, да, мне вот так резануло ухо утверждение о том, что на Западе люди живут так хорошо, и потому что это результат рыночной экономики. На самом деле причина благоденствия западных граждан, проживающих в западных странах, это следствие трех причин. Ну, во-первых, это конкуренция с Советским Союзом 20 века, когда они вынуждены были западные государства перенять у Советского Союза многие механизмы социальной защиты, которые мы им дали, а не они нам. Это первое. Второе – это жесткая эксплуатация периферии корпорациями центра, когда какой-нибудь Adidas платит гигантские налоги в бюджеты европейских и американских государств, при этом рабочий в Бангладеш, который шьет эти кроссовки Adidas, получает $1 в день. И третье. Очень часто мы говорим о некоторых таких абстрактных европейских ценностях, которые дескать, основаны на взаимоподдержке, либерализме и социальном равенстве.
Насчет взаимоподдержки, да. Это скорее к России, да.
Ну, хорошо, значит, равенстве в каком-то...
Нет, каждый сам за себя, да. Индивид превыше всего.
Я немножко о другом говорю, о том благоденствии европейском, которое, дескать, является их национальной чертой. Нет, это не столько ценности, сколько завоевание европейских трудящихся. Я хочу вам напомнить, что первый профсоюз в Европе, в Италии, появился еще в 1342 году. В Россию еще Мамая не прогнали, а итальянские рабочие уже встали на путь борьбы за свои права. Да, профсоюз был разогнан и уничтожен, но с того началась история профсоюзного движения в Европе, которая, как известно в истории, позволила трудящимся завоевать то, что они сегодня, собственно,
спасибо,
получают, Олег, от государства.
Я позволю себе дополнить и сказать, что пенсии, которые выплачиваются всем в государствах социал-демократической моделью, где сильный профсоюз, как справедливо сказал Олег, это механизм трансфертов, то есть это не рыночный механизм, это механизм передачи денег бесплатно, да, так сказать, на жизнь человека. Такие же трансферты касаются обеспечения базовых доходов населения. То же самое касается бесплатного для потребителя образования и здравоохранения. Вообще половина того, что производится в этих странах, перераспределяется государством, исходя из нерыночных критериев. Так что насчет альтернатив рынку, это не обязательно госплан и экономика дефицита. Кстати, все те, кто все время присылают сообщения, ваша социалистическая экономика с госпланом уже обанкротилась, мы хотим якобы наступать опять на те же грабли. Наша передача сегодня не про СССР, не про планирование, и, кстати, не о том, обанкротилась или нет экономика Советского Союза. Она о мифах рынка. Вот я обращаюсь все время к радиослушателям, и можно после нашей передачи писать Бузгалин@mail.ru. А как вы думаете, вот действительно, рынок – это универсальный механизм, он действительно всегда обеспечивает сбалансированность, он действительно не навязывает потребителю, удовлетворяет потребности людей, он действительно свободен, и на нем нет коррупции, обмана и всего остального. Давайте хотя бы по этому поводу скажем, согласны вы с этими мифами или нет, а потом уже будем искать альтернативы. Я попрошу, наверное, принять еще один короткий звонок. Вы в эфире. Пожалуйста, что бы вы хотели сказать?
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
А как Олег Олегович относится вот к искусственному стимулированию потребления? Ну, например, к выпуску одноразовых товаров. Автомобили, по сути дела.
Одноразовые. Да, спасибо, очень важная тема.
Ну, насчет одноразовых товаров, да, это вещи, которые еще появились в американской экономике после Великой депрессии, стали одним из источников выхода из нее. И, кстати говоря, это еще одно проявление неэффективности рыночных отношений, когда выпускаются товары заранее запрограммированным устареванием, что ведет к неэффективному расходованию ресурсов, но стимулирует спрос и, соответственно, увеличивает прибыль корпораций.
Да, это крайне неэффективное использование ресурсов. Очень много вопросов о том, есть ли альтернативы рынку. Давайте на эту тему мы поговорим в следующем эфире. Я вам обещаю, что специально вернемся к этому вопросу через неделю. Приходите, слушайте нас, включайтесь в радиостанцию «Говорит Москва». В субботу и воскресенье, в субботу в 5, в воскресенье в 6 я веду программы, и мы обсуждаем ключевые вопросы. В том числе сегодня мы говорили о том, насколько на самом деле рынок – это всегда эффективная система. И вместе с Олегом Камоловым, напомню, сегодня он был у нас в эфире, мы показали, далеко не всегда, огромное количество, сотни миллионов голодающих людей на одном полюсе и продукты, которые выбрасывают на помойку на другом. Классический пример того, что в целом рыночная, по сути дела, глобальная капиталистическая экономика не обеспечивает такой сбалансированности. Это раз. Растущая социальная дифференциация не обеспечивает удовлетворение потребностей всех, и об этом сегодня не пишет только ленивый, говорят все международные организации. Это два. Человек не всегда жил в условиях рынка, только к 20 веку рынок стал господствующей экономической системой, и человек может жить и вне рынка. Огромное количество людей живет по другим критериям, когда они работают в школе, когда они работают в больнице, когда они работают на заводе, считая, что главное – это честно и искренне трудиться, создавать полезные блага, и даже если вам не платят самую большую зарплату, все равно сохранять эту работу. Вот такие неожиданные совершенно выводы можно сделать, размышляя о рынке. Ну и, наконец, главный вывод, который надо сделать. Свободный рынок – это иллюзия. Сегодняшний рынок – это рынок, на котором господствуют крупные корпорации, навязывающие потребителю то, что им выгодно, манипулирующие потребителем, манипулирующие субпоставщиками. Эти корпорации сращены с государством, которое тоже включается в рынок и регулирует его, в том числе в ручном режиме, и не только в России. Вот как устроен реальный рынок, и давайте не будем создавать мифов о якобы его универсальной, свободной и всегда правильно указывающей невидимой руке. И, пожалуй, последний постскриптум. Сегодняшний рынок – это рынок, на котором есть сотни миллионов, миллиарды наемных рабочих и миллионы собственников капитала. Это рынок, на котором есть капитализм. Это капиталистический рынок. И другого рынка сегодня нет. Поэтому говорить бы надо было по большому счету о мифах капитализма, а не о мифах рынка. Но это другая тема, другой передачи, о которой мы поговорим обязательно. Потому что сегодняшний мир – это не только мир рынка, капитала, частной собственности, эгоистического стяжательства. Это не только мир рынка, на котором не обманешь, не продашь, это не только мир государства, которое всегда коррумпировано бюрократически. Это миф других общественных, это мир других общественных отношений. И вот об этих общественных отношениях, о том, каким может быть и какой есть мир, лежащий по ту сторону рынка, более справедливый, более гуманный, более нужный людям, нежели рынок. Об этом мы поговорим через неделю. Спасибо за внимание.
До свидания.
Мифы об экономике.